эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Кенвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе президенты России и США Владимир Путин и Барак Обама провели получасовую встречу на полях климатической конференции в Париже. Министр юстиции Грузии предлагает изменить порядок допроса свидетелей. Нужен ли самопровозглашенной республике Южная Осетия профессиональный парламент? В Цхинвале идет дискуссия о принципах формирования законодательного органа. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: президенты США и России встретились на полях климатической конференции в Париже. США признали ответственность за климатические проблемы. На выборах в Приднестровье победили оппоненты президента. Президенты России и США Владимир Путин и Барак Обама провели двустороннюю встречу на полях климатической конференции в Париже. Переговоры продолжались около получаса. Беседа шла за закрытыми дверями без присутствия журналистов. Заранее встреча Обамы и Путина не планировалась и не оговаривалась сторонами. Позднее, в понедельник, стало известно, что лидеры двух стран высказались за политическое урегулирование конфликта в Сирии. При этом Обама подчеркнул, что сирийский президент Башар Асад должен покинуть пост в переходный период. Обама и Путин говорили также о ходе выполнения соглашений по прекращению огня в Донбассе. Барак Обама выразил сожаление в связи с инцидентом с российским Су-24, сбитым турецкими ВВС и гибелью пилота. Одновременно президент США призвал главу российского государства снизить напряженность в отношениях с Турцией. В предыдущий раз Путин и Обама пересекались на саммите группы 20 в Анталии 2 недели назад, где они пообщались дважды. Тогда их беседы также не были официальными и проходили в перерывах между заседаниями. Последние полноценные переговоры Путина и Обамы прошли в конце сентября в Нью-Йорке в рамках юбилейной сессии Генассамблеи ООН. Соединенные Штаты, как крупнейшая экономика мира и второй по объемам производитель промышленных газов, не только признают свою роль в создании проблемы глобального потепления, но и принимают на себя часть ответственности за ее решение, заявил американский президент Барак Обама, выступая сегодня на открывшемся в Париже климатическом саммите ООН. Как сказал Обама, растущая угроза изменения климата может сделать нынешнее столетие более драматичным, чем предыдущее, и противостоять этой угрозе общая задача для всех. Обама заявил о готовности Вашингтона предложить новую финансовую помощь странам, оказавшимся в наиболее уязвимом положении. Президент Владимир Путин, выступая во французской столице, заявил, что Россия перевыполнила свои обязательства по Киотскому протоколу, и сокращение ею выбросов парниковых газов сравнимо с суммарным годовым объемом загрязнения атмосферы в мире. То есть можно сказать, что усилия России позволили затормозить глобальное потепление почти на год, подчеркнул российский президент. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун говорил о том, что действия мирового сообщества должны быть более активными и быстрыми, если государства хотят не допустить глобального потепления более чем на 2 градуса Цельсия.
Эхо Кавказа. Новости.
На парламентских выборах самопровозглашенной Приднестровской республики, состоявшихся в воскресенье, победила партия «Обновление», представляющая интересы бизнес-структуры «Шериф», крупнейшей частной компании в Приднестровье. Пресс-секретарь партии Инна Комаренко сообщила та, что представители и сторонники «Обновления» одержали победу в 33 округах из 43. Центральная избирательная комиссия непризнанной республики представила предварительные результаты голосования по 20 округам. Явка на выборах составила более 47%. Основными соперниками партии «Обновления» на выборах были сторонники нынешнего президента Приднестровья Евгения Шевчука. Окончательные результаты голосования будут обнародованы 1 декабря. Российские СМИ пишут, что эти выборы стали своего рода праймерис перед предстоящими в 2016 году президентскими выборами. Как отмечает ТАСС, избирательная кампания выявила противоречие между президентом и правительством с одной стороны и партией обновления с другой. Парламентские выборы в Приднестровье прошли в один день с выборами в местные органы власти. Власти Молдавии считают выборы в непризнанной республике незаконными. Встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Париже не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, возможно ли встреча или телефонный разговор лидеров России и Турции в ближайшие дни, Песков подчеркнул, что пока в графике Путина не значится каких-либо контактов. Пресс-секретарь российского президента добавил, что по итогам визита в Париж Владимир Путин пообщается с журналистами. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган неоднократно заявлял о желании провести переговоры с Путиным в кулуарах климатической конференции в Париже. Сегодня же премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что Анкара не будет приносить извинения Москве в связи с обстрелом турецкими ВВС российского Су-24. Выступая перед журналистами после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, он вновь подчеркнул, что Турция вправе защищать свое воздушное пространство. Давутоглу предупредил, что риск подобных инцидентов будет сохраняться до тех пор, пока Россия и возглавляемая США коалиция в отдельности друг от друга наносят удары по боевикам группировки «Исламское государство» в Сирии. Давутоглу выразил надежду, что Россия пересмотрит санкции, введенные ею в отношении Турции. Первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил о немедленном прекращении продаж туристических путевок в Турцию и отмене всех чартерных рейсов в эту страну.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В Париже проходит конференция ООН по вопросам изменения климата. Лидеры более 150 стран должны договориться об ограничении выбросов углекислого газа, вызывающих глобальное потепление. Однако интрига первого дня мероприятия стала не позиция лидеров государств по вопросам климата, а возможная встреча президентов России Владимира Путина и Турции Таипа Эрдогана. Тему продолжит Нзия Парисишвили.
Лидеры практически всех стран мира, среди которых и премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили, прибыли сегодня в Париж. Очевидно, что их целью является не только участие, пусть и в немаловажной для мира конференции ООН по климатическим изменениям. Большинство лидеров воспользовались шансом лично выразить соболезнования хозяину мероприятия, президенту Франции Франсуа Оланду, в связи с парижскими терактами 13 ноября. Не желая преуменьшить значение конференции, президент Франции в вступительной речи отметил, что для него борьба с терроризмом и глобальным потеплением неразделимы, ведь будущему поколению необходим безопасный мир, как с точки зрения терроризма, так и экологии. Почти каждый выступающий говорил о террористической угрозе. Президент США Барак Обама собрание мировых лидеров в Париже после терактов назвал актом сопротивления террористам. Что же касается, собственно, темы конференции, то США, как крупнейшая экономика мира и второе по величине государство по объему выбрасываемых парниковых газов, полностью осознает свою ответственность в этом вопросе. Поэтому Америка снизит выбросы на 26-28% ниже уровня 2005 года в течение 10 лет, пообещал президент США. Об амбициозных планах своей страны говорила и канцлер Германии Ангела Меркель до 2020 года сократить долю выбросов на 40%. Она выступает за принятие рамочного соглашения ООН, которое было бы обязательным и сопровождалось бы контролем. Меркель призвала лидеров государств с разными интересами послать миру четкие сигналы. По словам канцлера, своим присутствием в Париже лидеры государств уже доказали. Мы сильнее, чем террористы. После Меркель выступил президент России Владимир Путин. В отличие от коллег, он и слова не промолвил о борьбе с терроризмом. Говорил по существу о климатических изменениях, лидерстве среди стран по сокращению выбросов парниковых газов и о том, как Россия чуть ли не остановила глобальное потепление.
Россия не только не допустила роста выбросов парниковых газов, но значительно их уменьшила. Благодаря этому в атмосферу не попало около 40 миллиардов тонн эквивалента углекислого газа. Для сравнения, уважаемые коллеги, скажу, что выбросы парниковых газов всех стран мира в 2012 году составили 46 миллиардов тонн. То есть можно сказать, что усилия России позволили затормозить глобальное потепление почти на год.
К моменту выступления Путина уже было известно, что он не намерен встречаться с турецким коллегой Таипом Эрдоганом. Последний планировал на конференции сгладить напряжение в отношениях между двумя государствами, которые возникли после того, как Турция сбила российский Су-24. Впрочем, эта встреча еще может состояться. По крайней мере, президент Эрдоган сообщил, что он все еще ждет встречи с Путиным. Не исключено, что посредником выступят лидеры трех держав – Германии, Франции и США. После выступления Путина конференц-зал вместе с ним покинули канцлер Ангела Меркель, президенты Франсуа Олланд и Барак Обама. Отдельная встреча президентов России и США к тому моменту уже состоялась. На фоне этих событий возможность встречи президента Путина с премьером Гарибашвили в грузинских СМИ практически не обсуждается. Глава правительства выступит на конференции сегодня поздно вечером. Известно, что Тбилиси намерен полностью разделить обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, которые, с учетом объемов и характера грузинской экономики, не столь велики. Обычно на таких встречах члены правительства Грузии стараются привлечь внимание лидеров западных стран к другим вопросам безопасности и территориальной целостности страны. Наверняка так будет и в этот раз. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Возвращаемся к главному событию дня – климатической конференции ООН в Париже. В этом саммите принимают участие лидеры многих стран, проходят важные международные встречи, на которых обсуждаются вопросы, имеющие мало отношения к глобальному потеплению. На полях климатической конференции уже провели свою встречу президенты России и США Владимир Путин и Барак Обама. Переговоры продолжались около получаса. Сегодня рассчитывали на встречу российского президента и главы Турции Реджепа Эрдогана. Однако пока, по сообщениям пресс-службы российского лидера, такая встреча не запланирована. Но накануне вечером в Париже, несмотря на действующий в стране после недавних терактов режим чрезвычайной ситуации, запрещающий проведение уличных акций, прошла демонстрация антиглобалистов, ее разогнала полиция. В Париже работает специальный корреспондент русской службы «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. Ранее с ним побеседовал Андрей Шары.
Я сейчас нахожусь на площади Республики, где в воскресенье прошли столкновения между демонстрантами и полицией. Как известно, во Франции сейчас чрезвычайное положение, любые массовые мероприятия запрещены. Демонстранты, которые выступали против саммита, критиковали его участников, хотели выступить, полиция им помешала. В результате 200 с лишним человек были задержаны, и некоторые до сих пор находятся в полиции. Здесь была вечером выставлена такая инсталляция ботинки людей, которые хотели выйти на марш протеста, но полиция им не позволила. Так что вся площадь была в ботинках. Интересно, что здесь были даже туфли Папы Римского, который специально их передал для этого мероприятия. Сейчас все убрано. Здесь мемориал памяти жертв теракта 13 ноября. Приходят люди, кладут цветы, зажигают свечи. И стоит несколько полицейских машин, но о вчерашних беспорядках ничего не напоминает. Президент Франции Франсуа Олланд назвал эти выступления возмутительными, сказал, что в такие времена люди, которые бросаются на полицию, а многие были в масках и вели себя очень агрессивно, что эти люди вообще не имеют никакого отношения к саммиту, и их поведение заслуживает всяческого порицания. В связи с саммитом были предприняты очень необычные меры, например, те поезда, которые шли в Париж, вот я вчера прилетел в аэропорт Шарль-де-Голль, были бесплатными, метро в городе тоже бесплатное. Это создает некоторые проблемы, конечно, потому что, естественно, пассажиропоток увеличивается, но вот в течение двух дней можно будет путешествовать на общественном транспорте по городу бесплатно.
Есть какое-то усиленное присутствие полиции? Париж менее 3 недель назад пережил эти ужасные террористические акты. Сейчас опять вот эта ситуация довольно стрессовая для структур безопасности.
Вы знаете, конечно, меры безопасности приняты очень суровые для туристов, например, потому что некоторые музеи, некоторые театры вы не можете пройти с рюкзаком или с какой-нибудь крупной сумкой, тем более с чемоданом. Ну и, конечно, много полиции. Вот я зашел в ресторан, и меня сразу окликнул человек, и потом оказалось, что он интересуется, что у меня в сумке. Это, значит, выставил сам ресторан такого охранника, который заглядывает во все рюкзаки. То есть не только полиция, но и владельцы различных заведений тоже такие меры безопасности осуществляют. Я не могу сказать, что на каждом шагу стоит по полицейскому, это, конечно, преувеличение. Но да, полиции достаточно много, и есть полицейские машины, и в метро бесконечно звучат объявления о том, что нужно проявлять бдительность и так далее.
После терактов в Париже интернет-общественность разделилась на 2 части. Кто-то писал о том, что Париж всегда Париж, о том, что все работает, все на самом деле хорошо. Другие, более, может быть, чувствительные к такого рода происшествиям, говорили о том, что жизнь никогда не будет такой, как прежде. Вот это трагическое присутствие, присутствие угрозы террора, большой политики, может быть, Владимира Путина или Реджепа Эрдогана, которые приезжают сейчас в французскую столицу, как-то ощущается атмосферно или нет?
В первую очередь, я, конечно, хотел посмотреть, много ли французских флагов висит на зданиях. Но ведь по призыву Франсуа Олланда как раз в пятницу парижане, да и жители других французских городов, должны были вывесить эти флаги и в своих квартирах, и в своих балконах, и на заведениях. Но, надо сказать, что флагов вот сейчас в понедельник очень мало, в основном только на каких-то учреждениях. Если говорить о настроениях, ну да, конечно, ощущается некоторая мрачность, но я вам скажу, что вот я приехал на знаменитый осенний театральный фестиваль в Париж и очень волновался, что спектакль, на который я собираюсь, а здесь проходит ретроспектива знаменитого итальянского режиссера Ромео Костеллуччи, будет отменен и в связи с мерами безопасности, и в связи с саммитом. Но вот мне очень повезло, потому что предыдущий спектакль, который шел в этом театре, в зале «Вилет», отменили как раз из-за саммита. Это, а вот мой спектакль, на который я пошел, «Фриза Парфенона», он состоялся. И надо сказать, что публики было очень много и просили лишние билеты. Конечно, открыты все рестораны и так далее. То есть в этом смысле Париж живет своей обычной такой гедонистической жизнью.
Из Парижа передавал специально корреспондент русской службы «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. С ним беседовал Андрей Шары. Югостинские депутаты выступили с инициативой перехода к профессиональному парламенту. По мнению части народных избранников и югостинских экспертов, это снизит зависимость законодательной ветви власти самопровозглашенной республики от исполнительной и повысит степень подотчетности депутатов перед избирателями. С подробностями наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Вопрос изменения 58 главы Конституции Южной Осетии обсуждался на последнем заседании Президиума парламента республики. 3-й пункт этой главы звучит так. Депутат может работать в парламенте Южной Осетии на профессиональной основе. В этом случае он не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. Парламентарии предложили внести поправки, предполагающие только профессиональную занятость депутата. По законодательству, говорит начальник контрольно правового управления парламента Южной Осетии Зита Бисаева, инициативу по изменению законодательства может выдвигать 1/3 депутатов, что и было сделано. Бисаева поддерживает своих коллег и считает эту поправку актуальной, говорит Зита Бисаева.
Если есть возможности, тем более финансовые, это надо делать. Профессиональный парламент давным-давно надо было сделать, потому что у нас нет четкого разделения властей ввиду того, что многие депутаты работают в различных ветвях власти. То есть нет объективного подхода разрешения многих вопросов, да, связанных с функциональным обязанностям различных органов. Поэтому, наверное, суть-то это и правильно. Парламент должен работать в полном объеме, и каждый депутат должен участвовать в этой работе.
Сейчас, говорит Зита Бисаева, депутаты получают символическую зарплату, чуть более 4000 рублей. При этом, допустим, главы парламентских комитетов имеют высокую по цхинвальским меркам оплату труда, равную 35 000 рублей. О преимуществах появления профессионального парламента в республике говорит и местный политолог Геннадий Кукоев.
Минусов, там привести можно не очень много, если только будет небольшое увеличение расходов на парламент из государственного бюджета. И то, если там будет более-менее равномерное распределение заработной платы, да, то и это тоже особо не отразится на расходах госбюджета. А плюсы – это, во-первых, переход парламента на профессиональную основу, несомненно, повысит, извините за тавтологию, профессионализм парламента. Потому что депутаты утратят возможность работать где-либо еще. И, кстати, это повысит их ответственность за свою работу. Те, которые сегодня перейдут на профессиональную основу, и те, которые будут баллотироваться в будущем, они будут осознавать, что они именно представители народа. И они будут подконтрольными.
Дело здесь даже не в увеличении зарплат, добавил Кукоев. Речь идет об изменении статуса парламентариев. Избиратели станут более требовательны, да и количество случайных людей в стенах парламента сократится, ведь профессионализм предполагает определенную планку образования. Житель Цхинвала Сергей считает, что если говорить о том, что депутатам будет запрещено совмещать свою законотворческую деятельность с работой в других сферах, то их будущая заработная плата должна будет покрывать этот финансовый ущерб. Продолжает Сергей.
То есть в деньгах как бы они не должны терять. С другой стороны, допустим, там по 500 000 или больше зарплата плюс жилье, пусть это и при этом ни хрена не делают, это другой вопрос. Какая-то тут золотая середина.
Ну вот сколько, на твой взгляд, должен получать депутат, чтобы в Южной Осетии, чтобы он и работал, и думал о том, чтобы совершенствовать законы, придумывать новые законы, и не искал других источников дохода?
Не меньше того, что он получал на предыдущем месте работы, но и не больше, естественно, чем начальники управлений, допустим, скажем так вот. 1040-50.
Инициативу депутатов обсудят в разных комитетах местного парламента. Идею о внесении изменений в Конституцию Южной Осетии они называют первым шагом. Изменения будут приняты, если большинство проголосует за поправки на специальном заседании законодательного органа. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Время рубрики «Голоса жителями Тбилиси» пообщался наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Нужно ли Грузии русскоязычное телевидение?
В Грузии проживает очень много русскоязычных людей, поэтому, конечно, лучше, чтобы такой телеканал был.
А какие передачи должен транслировать этот телеканал?
Наверное, фильмы, развлекательные передачи и, конечно, информационные выпуски. Только те новости должны выходить в эфир, которые подготавливают местные СМИ. Думаю, ничего плохого в этом нет.
Почему бы и нет? О необходимости говорить сложно. Тут необходимо учитывать настроение наших граждан подобным каналам после произошедшего в 2008 году. Русский язык очень красивый, конечно, мы любим русский народ. Однако многих людей подобное телевидение будет раздражать. Многие русские живут в Грузии всю жизнь, однако не желают учить грузинского языка, и это бывает неприятно. Однако в целом я считаю, что стоит попробовать и создать такой канал. Кому будет интересно, пусть смотрит. Другие же вовсе не настраивают свои телевизоры на это телевидение.
Я думаю, это вполне приемлемо, поскольку люди, которые смотрят информационные выпуски российских телеканалов, должны иметь возможность выслушать на родном языке и новости, освещаемые грузинскими СМИ, то есть с позиции Грузии. Думаю, у людей будет возможность более серьезно проанализировать информацию, которую подают разные стороны.
А вы смотрите российские телеканалы?
Вообще-то я очень долгое время не смотрела телевизор из-за сложного графика. Однако очень редко все же смотрю. Признаюсь, информационные выпуски вовсе не включаю. Узнаю о всех новостях через интернет.
Если это телевидение будет подавать зрителям объективную информацию, то я за создание такого канала. Я понимаю, что необходимо противостоять российской пропаганде. Однако со стороны наших СМИ тоже не должно быть никакой лжи. Такое телевидение должно делать акцент на политических передачах. Хотя я бы с удовольствием и посмотрел научные передачи на русском языке. Почему бы и нет? Естественно, мы должны противоставить что-нибудь той российской пропаганде, которая слышится в эфире российских телевидений. Поэтому открытие русскоязычного телеканала в Грузии я считаю вполне оправданным. Мы должны представить людям правдивую информацию о том, что происходит на самом деле.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляд из Москвы журналиста Вадима Дубнова.
Турецкая интрига обернулась разоблачением там, где оно не предполагалось. Все решительные заявления на карабахскую тему, заставлявшие последние месяцы наблюдателей тревожиться или хотя бы задумчиво морщить лбы, оказались ритуальными заклинаниями. Ясность пришла стремглав, будто сорвали покрывало торжественно открываемого монумента. Ненадолго, но миг просветления стоит тягучей облачности. Этот миг всех застиг врасплох. Особенно, когда из Анкары раздалось насчет всемирной готовности вернуть Карабах Азербайджану. Даже в Армении и в Карабахе, кажется, воцарилось неловкое молчание, даже самые впечатлительные не успели заволноваться. Человек опрокинул десерт так, как мог опрокинуть за столом каждый. Каждый это знал и понимающе улыбнулся. Можно потешаться над Мироновым и Жириновским, возлюбившими армян. Можно, напротив, напустив на себя серьезный вид, нравоучительно напомнить, о чем не шутят. Но на самом деле они с присущей им готовностью лишь прикрыли пустоту там, где, по идее, должно было уже порядком вскипеть. Все комические изыски на тему раздела Турции между армянами и курдами, и еще бог знает какими соискателями, были бы совершенно уместны в логике грандиозной геополитики, в которой все привыкли жить, а оказалось пусто. Любое дуновение в этих краях, как все привыкли знать, каждая из сторон обязана использовать во фронтовом обиходе. Или хотя бы обозначить соответствующую готовность. Или хотя бы заволноваться, как волновался Карабах после войны в Южной Осетии, правда, тоже не слишком убедительно. Нет. Будто нет вечной истории и никакого Карабаха, и сам Карабах спокоен. На линии соприкосновения, где вчера ждали войну, будто мертвый сезон. Никакого интереса к какой-нибудь заваляющей провокации, которыми должно было наполниться растревоженное турецким сюжетом бытие. И это было бы прекрасно, если бы просвет был сколь-нибудь долгим. И если бы по закону сохранения политического света вспышка не компенсировалась последующим затмением. Каждая из сторон конфликта саморазоблачительно вместо переустройства мира явила желание обратиться внутрь себя. Чему можно порадоваться, тем более что точек этого внутреннего интереса у каждой предостаточно. Для Армении главная опасность, как казалось, исходит не от Турции и тем более не от Азербайджана. Ее главный риск – превратиться в российскую передовую, неизвестно против кого, причем в нынешних обстоятельствах единственную. С усилением базы в Гюмри и авиабазы в Арибуни, а ПВО уже с большой землей интегрировано. И от этого долга, братства и истории Еревану будет уклониться почти невозможно. И решение этой проблемы для Армении куда важнее, чем полемика о судьбе Минской группы и занятых вокруг Карабаха территорий. Для Баку поиски правильного позиционирования в этой ситуации не менее важны, и ему тоже не до Карабаха. Первая реакция была почти инстинктивной, но вполне логичной – предложить Анкаре и Москве себя в качестве посредника. Дипломатия не из активных, поскольку посредник пока никому не требуется, зато появлялось время для поиска следующего хода. И он нашелся – Минск. Алиев и Лукашенко в этой ситуации очень подошли друг к другу. Обоим надо искать варианты дистанцирования от Москвы, но так, чтобы оно одновременно было не фатальным, но достаточно вызывающим. И при этом не слишком давать поводы для оптимизма на других полюсах. Для Беларуси это Запад, для Азербайджана – Турция. К тому же у Азербайджана турецкая и игиловская оказалась синхронизирована с собственными исламистами из Нардарана, что тоже вполне объективно, хоть и безо всякой конспирологии. Карабаха или историческое противостояние вообще, тема которых обязана была обернуться российско-турецкая дуэль, в этой системе приоритетов нет вообще, что объективно и оптимистично, но и тревожно. Разоблаченный должен выкручиваться не менее впечатляюще, чем классический врун на войне или на охоте, и любой ценой. Ни Баку, ни Ереван не могут себе позволить долгой игры открытыми картами. Интрига должна вернуться к вековому сценарию конфликта, и только им все, как прежде, должно первично объясняться по обе стороны линии соприкосновения. Это тема консенсусна. Кто-то должен начать, кто-то ответить. Когда в Турции падают российские самолеты, не время думать о будущем, по крайней мере, так вызывающе. Пару исторических минут у Армении и Азербайджана получилось пожить по правде. То есть, будучи предоставленными самим себе, не думая друг о друге и, стало быть, без войны. Но армянские самбисты не едут в Турцию. В знак солидарности с российским футболом отказался от турецких сборов армянский Пюник. Азербайджанцам легче. Им через линию фронта ехать некуда. Пока смешно. Вадим Дубнов для «Эхо Кавказа», Москва.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
По инициативе грузинского министерства внутренних дел в Тбилиси сегодня состоялась ежегодная конференция, в которой приняли участие аккредитованные в Грузии атташе полиции и безопасности из 14 стран мира, сообщили агентству «Спутник Грузия» в пресс-службе ведомства. Мероприятие открыл грузинский министр внутренних дел Георгий Мегебришвили, который поблагодарил атташе за сотрудничество и ознакомил их с деятельностью своего ведомства, в том числе с вкладом в процесс либерализации визового режима ЕС для граждан Грузии. На конференции также обсуждались вопросы, касающиеся борьбы с организованной преступностью и международного полицейского сотрудничества. Полицейские атташе из Грузии работают во Франции, Германии, Греции, Испании, Турции, Польше, Белоруссии, Армении и Азербайджане, отметил министр, добавив, что в ближайшем будущем планируется отправка атташе в Италию и Казахстан. Тбилисский апелляционный суд сегодня удовлетворил жалобу адвокатов одной из ведущих грузинских телекомпаний «Рустави-2» и аннулировал решение городского суда о временных управляющих. Решение судьи Тбилисского городского суда Тамаза Уртмелидзе, согласно которому в «Рустави-2» были назначены временные управляющие, отменено апелляционным судом на основании решения Конституционного суда. Также суд частично согласился с требованием юристов «Рустави-2», касающимся снятия ареста с имущества телекомпании. Как сообщает портал «Грузия онлайн», также апелляционный суд отказал одному из заинтересованных в этом деле лиц, Давиду Двали, в выписке его из числа временных управляющих. Вопрос о признании геноцида армян стоит на повестке дня парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия и в ближайшее время будет вынесен на обсуждение, заявил новостному агентству «Спутник Южная Осетия» спикер законодательного органа Анатолий Бибилов. По его словам, этот вопрос возник не сегодня, однако именно сейчас приобрел новое значение. Учитывая факт инцидента со сбитым российским самолетом и оценивая его как акт агрессии против главного стратегического союзника России. Бибилов считает, что единственно адекватным ответом взорвавшейся Турции наравне с комплексом других ответных шагов будет признание геноцида армян. Спикер отметил, что Турция способствует пропаганде, которая обеспечивает радикализацию граждан Грузии или граждан Российской Федерации на Северном Кавказе и способствует переводу этих людей на свою территорию, а затем в Сирию. Бывшая партия власти «Единое нацдвижение» называет антигосударственным заявление госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Паата Закариишвили, прозвучавшее в связи с Абхазией. Как отметил на сегодняшней пресс-конференции один из лидеров партии, парламентарий Георгий Канделаки, заявление госминистра о том, что Абхазия не была в составе независимой Грузии, крайне опасно, так как повторяет легенду, придуманную государством-оккупантом. Данное заявление не только глубоко некомпетентно и подтверждает, что он, как член правительства, не понимает своей функции, но еще раз наглядно выявляет, что у команды Иванишвили нет видения будущего Грузии, заявил он.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Министр юстиции Грузии Тея Цулукяни сегодня выступила с законодательной инициативой об изменении процедуры допроса свидетелей. Согласно новому законопроекту, в случае отказа от дачи показаний, свидетели могут быть допрошены в присутствии магистратного судьи. Это поправки Минюста. Эти поправки вызвали протест со стороны 30 грузинских НПО, так как они предполагают отсрочку вступления в силу других изменений в законодательство, предусматривающих допрос свидетелей теперь уже в ходе судебного заседания. Над темой работал наш специальный корреспондент Ираклий Рагвелидзе.
Поправки в процессуальный кодекс, которые предусматривали допрос свидетелей только в ходе судебного заседания, были приняты парламентом еще в 2009 году, однако их вступление в силу откладывалось несколько раз. Несмотря на протесты представителей неправительственного сектора и оппозиции, происходило это как во времена правления нацдвижения, так и после прихода к власти грузинской мечты. В последний раз изменения были заморожены в декабре 2013 года, тогда в правительстве посчитали, что реформа правосудия должным образом не подготовлена, и принятие новых правил приведет к снижению эффективности работы следствия. Поэтому до сегодняшнего дня в Грузии действуют процессуальные нормы советского периода, согласно которым допрос свидетелей может производиться сотрудниками прокуратуры в принудительном порядке, а в случае отказа сотрудничать со следствием допускается их уголовное преследование. Прошло два года, однако риторика членов правительства практически не изменилась. Министр юстиции Тея Цулукяни вновь констатировала, что Минюст не готов к принятию новых правил. В виде компромисса она предложила ввести процедуру досудебного допроса нежелающих давать показания свидетелей в присутствии магистратного судьи.
В случае, если новое правило вступит в силу, мы не сможем защитить общество от преступников. Правоохранительная и судебная система на сегодняшний день не готовы к упразднению существующего института допроса свидетелей. Мы не можем взять на себя ответственность и принять полную, необдуманную, слепо скопированную с законодательства другой страны норму, которая непременно помешает эффективной борьбе правоохранительной системы с преступностью.
Заявил Тея Цулукяни. Намерения властей вызвали протест со стороны оппозиции. Несмотря на то, что и во времена нацдвижения принятые депутатами нормы так и не вступили в действие, член партии Акаки Минашвили обвинил власти в политическом преследовании инакомыслящих.
Целью Цулукяни является продолжение политики политического преследования и применение избирательного правосудия в адрес оппонентов и бывших госслужащих. Запугивание свидетелей, их шантаж и похищение стали бы невозможными, если бы новые нормы были бы задействованы. Их права будут защищены надлежащим образом, если допрос будут производить не следователи, а на судебном заседании,
полагает оппозиционер. С осуждением инициатив Минюста выступили сегодня на пресс-конференции и 30 профильных НПО. Как заявила исполнительный директор 42-й статьи Конституции Нино Элбакидзе, новые предложения Минюста практически ничего не меняют.
Минюст занял крайне жесткую позицию, заявив, что или вступят в силу одобренные новые нормы допроса свидетелей, или они будут руководствоваться законодательством прошлого века. По сути, нам предлагают выбор между плохим и очень плохим. Для нас категорически неприемлемы изменения, которые сегодня поступили в парламент.
Сказала Нино Элбакидзе. Неправительственные организации не собираются ограничиваться только заявлениями, было заявлено на пресс-конференции. В случае принятия новых поправок НПО обратятся с коллективным иском в Конституционный суд. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Глава МВД Северной Осетии Артур Ахметханов подал заявление об освобождении с занимаемой должности. Впрочем, пока оно не удовлетворено. Причина – смерть Владимира Цкаева, жителя Владикавказа, в результате пыток в Эристонском РУВД. Дело Цкаева вызвало широкий общественный резонанс. Подробностями из Владикавказа Жанна Тарханова.
трудовой договор с пока еще действующим министром внутренних дел Северной Осетии Артуром Ахметхановым истекает только в конце 2018 года. Впрочем, заранее попрощаться с должностью чиновника может доставить дело Владимира Цкаева, 39-летнего владикавказца, скончавшегося в результате пыток в эрестонском РОВД. Заявление Ахметханова пока не удовлетворено. Между тем, родственники Владимира Цкаева считают, что отставки министра внутренних дел недостаточно. Двоюродная сестра Владимира Цкаева Ирина Демурова разъяснила свою позицию «Эху Кавказа».
Я буду удовлетворена, если все полетят, все, кто занимал, начиная с Ахметханова и кончая старшим опером, чтобы все полетели и все заслужили то наказание, которое вот они заслужили, чтобы они были все наказаны. И не просто полетели с места, а чтобы отсидели непосредственно, кто давал приказ. Вот тогда я буду удовлетворена уже.
По словам Ирины Демуровой, задержать Цкаева приказал временно исполняющий обязанности руководителя эрестонского РОВД Роберт Наниев. После инцидента он был переведен на другую должность, а трое сотрудников уголовного розыска арестованы, говорит Ирина Демурова.
Следователи работают, следствие идет, я думаю. Следственно Наниев отдавал приказ. Непосредственно пусть он одну должность ему, да, то, что он занимал должность, временно замещал начальника РОВД, с этого поста его сняли. Но пусть его вообще уберут оттуда, не просто уберут, а пусть он будет здесь. Потому что это непосредственно его приказ был. Я думаю, что давно надо было. Неужели на Хирештон Юлов Нариш, который бы занял этот пост министра МВД республики?
В ожидании нового главы и сотрудники Министерства внутренних дел, один из них на условиях анонимности сказал, что они ждут прихода, цитирую, честного, справедливого и профессионального человека.
Ожидали какие, что придет новый министр, мы от него ожидаем, что будет справедливо с МВД и будет нормально, во всех ситуациях будет нормально с новым министром. А то, что он уходит, это всех радует.
Что конкретно, то есть чем вам не угодил Ахметханов?
А чем он нам угодил? Он во всех ситуациях нам не угодил. Не знал, где эти подразделения находятся. Вообще он ни разу не приезжал, ни разу не посмотрел, кто создавал эти условия, в каких условиях мы работаем. Он вообще никогда не приезжал, не смотрел. И не уделял внимания вот своим полицейским. Придет, да, новый придет, мы надеемся, что они внимание будут уделять и людей будут понимать.
Кого бы вы хотели человека, чтобы назначить?
Порядочного, честного, который будет уделять внимание своим сотрудникам и будет помогать. И чтобы он входил в их положение, чтобы он их понимал. Самое главное, чтобы он понял было человечности. Все.
Скажите, а для вас важно, чтобы министр был именно осетином или из Осетии?
Мне это не принципиально, конечно. Не имеет значения, национальность вообще не имеет значения. Либо он был человеком, и все.
Убежден сотрудник МВД Северной Осетии. Если заявление об отставке Артура Ахметханова будет удовлетворено, он станет вторым министром внутренних дел Северной Осетии, который прекращает свои полномочия досрочно. В 2005 году экс-глава МВД Северной Осетии, ныне покойный Казбек Дзантьев, покинул министерское кресло после теракта в Бесланской школе номер 1. В настоящее время временно исполняющим обязанности главы МВД Северной Осетии назначен замминистра внутренних дел полковник внутренней службы Эльбрус Рамонов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В абхазском сегменте интернета уже много времени не стихают политические баталии. Сторонники бывшего президента самопровозглашенной республики Александра Анквап бьются со сторонниками нынешнего абхазского лидера Рауля Хаджимба. Объективностью в этих спорах и не пахнет, что очень расстраивает нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария. Предлагаем вашему вниманию его материал в рубрике «Блог».
Ненавижу ненависть в умах и душах, в том числе и потому, что она неизбежно искажает реальную картину мира, превращает логику в антилогику, вызывает, что называется, заворот мозга. Недавно на форуме популярного сайта «Абхазавто» встретил такую фразу. «Раньше я писал, что когда в кране нет воды, то виноваты анквабы. Теперь можно написать, что если в кране нет воды, виноваты хаджимбы». Конец цитат. Фраза принадлежит завсегдатаю форума, пишущему под ником КТ. Вообще-то он, как и большинство форумчан на этом сайте, анквабист. Но процитированным комментарием он отреагировал на суждение всех политически упертых форумчан, которые привыкли любое случившееся в стране громкое уголовное преступление или ДТП, или любые проблемы, возникшие в результате разгула стихии, объяснять односложно, неспособностью властей навести порядок. Соответственно, еще полтора года назад это утверждали хаджимбисты, а сейчас анквабисты. Такие люди, где бы они ни жили, становятся похожими на некие автоматические устройства, которые реагируют на все запрограммированным образом. Вот сейчас больше месяца все политические ток-шоу на российских телеканалах забиты сирийской темой, как года два подряд перед этим были забиты украинской. И когда слово на них, да и при обсуждении многих других тем, берут подобные ораторы, перечислять их имена было бы слишком долго, я невольно начинаю ждать и обязательно дожидаюсь, что в какой-то момент они торжественно провозгласят. За всем этим, разумеется, стоят Соединенные Штаты Америки. По принципу, если переиначить французскую поговорку, «Ищите тех, кого мы больше всех на свете не любим». Кстати, некоторые договаривались и до причастности зловредных американцев к парижским терактам. Ну а почему бы нет, если и крушение нью-йоркских башен-близнецов организовали по убеждению таких спецслужбы США? А теперь давайте послушаем, что по сообщению портала «Грузия онлайн» сказал 22 ноября фактом недели с Оксаной Соколовой, живущей сейчас в Западной Европе председатель Кабмина Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев. У меня уже есть 100% доказательство того, что ИГИЛ на сегодняшний день контролируется российскими спецслужбами. Путин ожидал того, что случилось в Париже. Политические результаты и дивиденды это событие принесло только одному человеку в мире – Путину и его режиму. Поэтому наивно считать, что все, что там было – случайность или совпадение. В любом случае, я уверен, что это было срежиссировано. Конец цитаты. Человек уверен, и ничего с этим не поделаешь. Ну а что, рассуждают же публично уже некоторые на Украине, что это зловредные русские взорвали опоры ЛЭП в Херсонской области, чтобы обесточить Крым и свалить все на Джемилева и правый сектор. Ну а каков султан Эрдоган? Когда несколько лет назад сирийская армия сбила самолет турецких ВВС, залетевший на территорию Сирии, он расценил это как акт агрессии против своей страны. А после сбитого 24 ноября 2015-го турецким истребителем российского Су-24 сказал, что Турецкая Республика имеет полное право на защиту своей территории. И даже если предположить, что за прошедшие годы что-то с памятью его стало, то как объяснить сказанное президентом Турции еще буквально через несколько дней? Если турецкий самолет окажется на территории другого государства и будет сбит, это явится актом агрессии против Анкары. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Дом милосердия «Катарсис» в центре Тбилиси ежедневно обслуживает более 300 пожилых людей. Они здесь обедают, получают медицинскую помощь, общаются друг с другом. При заведении функционирует и небольшой приют, рассчитанный на 14 человек. Однако число людей, которые нуждаются в подобной помощи, значительно больше. На что могут рассчитывать пожилые граждане Грузии, выясняла Анастасия Славенская.
Большой круглый стол, накрытый цветастой скатертью с бахромой. На нем старые деревянные счеты, карты и домино. За столом 6 мальчиков и девочек. Так они сами называют друг друга. Всем им за 60, причем некоторым уже давно. Рыба, шумно ударив костяшкой домино по столу, вскрикивает торчил. Вязаная черная шапочка скрывает лоб 80-летнего мужчины с живым, внимательным взглядом. Он точно уже и не помнит, когда впервые попал в катарсис. Говорит, что это было давно. Начал ходить сюда по просьбе друга, профессора университета, для которого забирал обеды на дом. Этими воспоминаниями Арчил делится, стараясь не отвлекаться от игры. Говорит, что не так представлял свою старость. У него есть дети и внуки, но ужиться с ними он не смог, поэтому живет отдельно, один. В катарсис Арчил приходит ежедневно, общается с ровесниками, обедает, тренируется в спортзале. Считает, что спорт необходим в любом возрасте, тем более в таком почтенном. И цитирует слова Аристотеля, украшавшие когда-то одной станции тбилисского метро, сотрудником которого он сам был долгие годы.
Жизнь – это движение. Нужно двигаться постоянно. Когда старость наступает, необходимо обороняться. Иначе она сломит, помнет и потом заберет все. Да, мы все когда-нибудь уйдем, никто здесь не останется. Но лучше стоять на ногах, когда это произойдет.
Обеды, лекарства, одежда, возможность коротать здесь свободное время – это то, чем занимается катарсис, объясняет его основатель Заур Аладашвили. Нуждающихся в комплексном уходе пожилых людей намного больше, чем возможностей этого и других домов милосердия. И число это постоянно растет. Аладашвили понимает, что правительство не обязано помогать неправительственной организации, которая занимается благотворительностью. Однако, не имея возможности обеспечить достойную старость людям, власти могли бы всячески способствовать меценатству, стимулировать его.
Нам правительство лишь выделило это здание, в котором мы находимся сейчас. За 25 лет существования катарсиса правительство не помогло нам больше ничем. Каждые 2 года оно продлевает право бесплатного пользования этим зданием. В то же время мы хотим в мансарде этого здания построить хоспис, а в подвале сделать прачечную. Но ни одна донорская организация не согласится профинансировать этот проект, если здание, в котором мы находимся, не будет гарантировано оставаться в нашем распоряжении.
Темпы старения населения в Грузии одни из самых быстрых в мире, говорит Уча Вахани, исполнительный директор объединения НПО «Уход на дому». Несмотря на это, на сегодняшний день правительство Грузии предлагает лишь 2 программы поддержки пенсионеров. Это, собственно, выплата пенсии в размере 150 лари и резидентный уход, 2 государственных дома престарелых и 5 подобных учреждений, также финансируемых правительством. Условия в них, говорит Вахани, оставляют желать лучшего. Несмотря на это, желающих попасть туда очень много. По словам Вахания, около 80 тысяч стариков в стране нуждаются в уходе разного типа, в том числе и в уходе на дому. Правительство годами обещает внедрить подобную практику в стране, однако пока никаких подвижек нет. Помимо проблем с уходом, жильем и питанием, остается еще один очень важный аспект – психологическая сторона вопроса. Так говорит Вахания, проведенный в горе опрос показал, что большинство пожилых людей самым тяжелым в старости считают отчуждение и социальную изоляцию, в которой они находятся. И действительно, что может чувствовать человек, до которого никому нет дела, о котором не заботится правительство, который, возможно, одинок или же обделен вниманием родных, человек, которого никто не возьмет на работу, чьи опыт и навыки уже никому не нужны. Он просто доживает свой век в изоляции. И это, возможно, намного сложнее, чем многие другие трудности, с которыми сталкиваются люди в возрасте. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа» Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В Москве на 89-м году жизни умер кинорежиссер Эльдар Рязанов. Об этом в воскресенье вечером сообщили российские информационные агентства со ссылкой на семью режиссера. Последние годы Рязанов тяжело болел. Он был госпитализирован 21 ноября. По словам родных, он скончался от острой сердечной недостаточности. Эльдар Рязанов – народный артист СССР. Снял более 30 фильмов, в числе которых «Карнавальная ночь», «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы» или «С легким паром», «Служебный роман», «Вокзал для двоих» и другие. По мнению культуролога Яна Левченко, популярность фильмов Эльдара Рязанова в первую очередь была обеспечена советским средним классом, который более-менее оформился к 70-м годам прошлого века. С ним ранее поговорила журналист русской службы «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Рязанов имеет всего несколько универсальных фильмов в своей фильмографии, которые выходят, которые могут быть ориентированы за пределы этих нескольких поколений. Всего несколько фильмов, которые сняты на международном языке кинематографическом. В первую очередь речь идет о «Берегись автомобиля», который, конечно, точно попал в тренд 60-х годов и мог быть снят везде, да, в Чехословакии, во Франции, в Соединенных Штатах и так далее. Там. Что же касается его всенародно любимых фильмов 70-х, то там очень четко видно, что это все привязано к нашему контексту, что колышки оставлены для понимающего зрителя, а это создает, ну, как бы здесь есть и сила, и слабость, да, и слабость, в первую очередь, заключается в том, что, как бы, никому ничего нельзя объяснить, как бы, да, все нужно только чувствовать. Конечно, он любимый всеми в кавычках, режиссер, великий советский режиссер 70-х годов. У Рязанова нет интеллектуалистских претензий. Рязанов – певец обуржуазившейся советской интеллигенции 70-х. И не случайно именно это, ну, сильнее всего набравшее жир, как бы, интеллигентская прослойка, ставшая реально массовым читателем. Тогда стали куда-то ездить по путевкам, да, покупать, значит, в рассрочку машины и телевизоры, какие-то стенки румынские, сапоги польские, да, и так далее. Все это была вот эта интеллигенция, которая населяла большие города и которая, в общем, уже претендовала на некоторый мелкобуржуазный культурный отдых. И Рязанов очень хорошо в него попал и очень хорошо над ним мягко смеялся, да, он человек действительно мягкого интеллигентного юмора, никогда не позволявший себе грубости, но при этом сказавший очень много острых вещей. Умение быть остроумным, мне кажется, сделало его великим художником. Это такой вот негромкий юмор, да, это негромкий юмор, который понятен большой группе зрителей. Все понимают друг друга, все понимают высказывания, подмигивают друг другу, смеются, и в этом смехе как бы есть определенное, ну, если можно так выразиться, единение, да, он способен людей объединить. Начиная, вот, наверное, с, ну, середины 70-х и до конца 70-х, Рязанов, безусловно, конечно, благодаря прекрасному сценаристу, да, в том числе, смог попасть вот в этот нерв. Его фильмы далеки от звучания социальных драм, там, да, например, ну, можно вспомнить какие-то фильмы, которые действительно, ну, там, я не знаю, условно говоря, там, «Три дня Виктора Чернышова», из которых начался застой, там, фильмы Сипиана, да, или фильмы Германа, которые всегда обозначали какие-то болевые точки, или, да, все что угодно, Сергея Микаэляна «Премия», там, да, и так далее, или Флинн-фильмовские, большое количество Флинн-фильмовских работ, тот же Виталий Мельников, там, «Старший сын» и так далее, или там, значит, «Утиная охота». Но, тем не менее, вот у Рязанова этой всей драматической линии не было, он ее избегал, и мне кажется, он, так сказать, вступил тем самым на очень сложный путь, потому что найти болевые точки, выразить как бы нерв, ужас, истерику, все это можно, и это замечательно, и кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей, как известно, но смеяться и быть при этом добрым человеком значительно сложнее.
А у вас есть любимый фильм Эльдара Рязанова?
Да, «Берегись автомобиля» – мой любимый фильм. Это передовой язык, пространственный язык камеры. Он сделан в стилистике новой волны французской или чешской. Там прекрасно сняты погони. Совершенно очевидно, что Рязанов прекрасно знает детективные фильмы новой волны, там, какого-нибудь Шаброля. Вот это просто видно. И, конечно, это киноманское кино, точно рассчитанное. То есть видно, что это кино сделанное. А когда кино сделанное, то за того, кто его создал, приятно, как бы, да, за него можно гордиться. А здесь есть образование и труд.
Если попытаться определить место Эльдара Александровича Рязанова в российском, современном российском кинематографе, каково будет это место?
Конечно, место это предстоит как-то определять, потому что у нас нет исследования о Рязанове. Исследования о фильмах Рязанова есть традиционно в американской русистике. Там он подробно исследовано его раннее творчество, и сделаны выводы, на мой взгляд, справедливые, что Рязанов, конечно, наследник сталинского, да, кинематографа, сталинской парадигмы. самое, он с ней борется, он ее наследует, он с ней борется. Для него, конечно, Козинцев там, да, так сказать, фигура отца, и в этом смысле, конечно, Рязанов как бы и наследует, и борется с большим стилем. «Карнавальная ночь» — это, так сказать, не столько прощание с большим стилем, сколько приглашение к борьбе с ним. Да, в том, что касается вот этих комедийных, гениальных, как бы, всеобщих его картин 50-х, 80-х, вплоть до «Забытой мелодии для флейты» и «Старых кляч», там уже 90-е, об этом почти ничего не написано. Мы можем сказать только «Вечная память», большое спасибо, но где его место, мы не знаем, нам предстоит это узнать, потому что по-русски нет киновеческих работ о творчестве Рязанова. А Рязанове с его так неуловимыми, очень, но очень сильными приемами написать значительно сложнее. Потом мне кажется, что ну, в чем-то, вот если бы Рязанов жил в Нью-Йорке, мне кажется, они бы дружили бы с Вуди Алленом. Я не думаю, что он бы снимал что-то похожее, потому что они очень разные художники с очень разным бэкграундом. Но мне кажется, что вот это чувство внутреннего юмора и печали, и мудрости, которое вообще в целом вызывает человечество, нежелание его обличать, а желание его пожалеть, посмеявшись немножечко, оно их роднит.
Рассказывал культуролог Ян Левченко. С ним беседовала журналист русской службы «Радио Свобода» Любовь Чижова. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.